Остается совсем немного времени до праздника Рождества Христова. Незадолго до радостного события церковь чтит память святых праотец, ветхозаветных святых, почитаемых церковью как исполнителей воли Божией. Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Последние две недели перед праздником Рождества Христова очень важные. Они посвящены воспоминанию прародителей Спасителя и всех ветхозаветных праведников, ожидавших Его пришествия. Все они отличались высокой и праведной жизнью. В тяжелейших условиях окружавшего их язычества и слабости веры народа не уставали призывать о любви к Богу и истинному предназначению человека.
Приближается праздник Рождества Христова. И лишь только еще один воскресный день отделяет нас от этого торжества. Ибо в сей день мы уже почитаем память святых праотец. К святым праотцам, которых мы чтем сегодня, относятся все те люди, которые во время Ветхого Завета сохраняли веру в грядущего Спасителя. Да и само Евангелие дня сегодняшнего как бы напоминает нам историю древней Иудеи. Сколько Господь призывал их к Себе, сколько Господь удерживал их от падения в бездну греховную. Но ко времени пришествия на землю Господа нашего Иисуса Христа все те, кто, казалось бы, должны были сохранять веру в Мессию, они, плестившись заботами о мире сем, забыли о Бога избранности рода своего. И вот те, кто должны были хранить веру, они же Христа и распяли. А кто же шел за Христом? А за Христом шли те, кто были отвергаемы. Грешники, блудницы, разбойники, мытари. Вот кто шел за Спасителем. Простой человек. Рыбаки, труженики, вот кто полным сердцем воспринял благовестие Господа нашего Иисуса Христа и потом сам с благою вестью пошел по всем народам, проповедуя воскресение Спасителя. Откройте свое сердце для любви ко всем людям, а не только близким. Пускай грядущие праздники будут праздником семьи, чтобы в любви и верности, в почтении к старым родителям, в почтении к родителям, в любви к детям все могли встретить радостные дни и провести это время благодатно для себя.
Последние дни уходящего 2021 года, незадолго до главного зимнего праздника христиан, в епархиальном доме по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима открылась рождественская мастерская. Организаторы выставки – молодежный отдел Новосибирской епархии и художественная мастерская «Образ» Троицы Владимирского собора. Стало доброй традицией в предпраздничные дни создавать атмосферу предстоящего праздника в картинах, поделках, образах и музыке. Все в ожидании чуда. По мнению руководителя молодежного отдела, священника Иоанна Кюзюна-Войтович, в каждую работу художники вложили чуточку своей души.
Дорогие друзья, очень приятно, что такие мероприятия становятся традиционными. Я вот прошел, уже посмотрел картины. Посмотреть на картину, то вот видно, что в каждой картине есть такое, знаете, отражение, наверное, души художника. Что у человека в душе, он то готов и тем готов поделиться с другими людьми. Вот мы даже сейчас слышали пение, такое, можно даже сказать, ангельское пение. То есть те участники молодежного клуба, они делятся своим умением, искусством, кто-то в пении, кто-то в живописи, и тем самым через это, через такую проповедь, они привлекают других людей, показывают красоту православия. Хотелось бы пожелать, чтобы эта выставка развивалась. Мы с Владыкой разговаривали о том, что она уже становится такой традиционной. Я надеюсь, что в следующие годы мы будем увеличивать все больше и больше этих картин, потому что через это будет привлекаться больше людей и уже будет какой-то накоплен фонд. Всех участников, особенно художников, которые создали эти картины, хотелось бы поблагодарить.
Примечательно, что среди участников рождественской мастерской с каждым годом становится больше семейных дуэтов. Работы художников пронизаны теплом и добрым настроением.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В начале всякого благого дела православный человек и спрашивает благословения у Господа. И уж тем более, чем труднее, чем сложнее дело, тем и усерднее молитва человека. Так и мы в начало нового наступающего года усердно молим Господа благословить новое время жизни нашей. Мы молимся за самих себя, ибо осознаем, сколько ошибок было допущено нами, и просим у Господа прощения. Мы молимся за наших близких, за наших детей, за наших родителей. Молимся за наших знакомых. Мы молимся за весь наш град, за всю нашу новосибирскую землю, за всех православных христиан. Молимся за весь мир, чтобы Господь благословил всех нас, чтобы этот год мы провели в мире и благополучии, и самое главное – в здравии. Здравия просим у Господа, ибо устали уже от всех этих проблем, связанных с напастью. Молимся Господу каждодневно, чтобы ушла зараза из предел наших, чтобы люди не болели, чтобы были люди здоровыми, счастливыми, чтобы мир был в сердцах наших. Молимся ко Господу. И Господь, услышав молитвы наши, в начале такого сложного дела, как новый целый год, дарует нам благодать свою. Мы в это не просто верим, а мы в этом уверены, потому-то так усердно и просим Господа. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с наступающим Новым годом. И всем вам желаю крепости душевных и телесных сил на многое и благая лето.
Благоденственное мирное житие, здравие, спасение, во всем благоспоспешение, подашь, Господи, великому господину отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и господину нашему, высокопреосвященнейшему Никодиму, митрополиту новосибирскому и бердовскому, Бога хранимей стране нашей российской, Богоспасаемому граду нашему, всем где предстоящим, поющим, молящимся и всем православным христианам, и сохрани их на многое лето.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова в нашей программе ваши вопросы. Вот осталось после соборования от скончавшейся бабушки немножко масла. Стоит у иконочек, что с ним делать. Как и с маслечком, с остатками там, может, каких-то огарочки, свечей, лампадное масло, которое там загустело, вербочки. Все вот такие святыньки. Бывает даже просфоры. К сожалению, не можем должным образом сохранить. Что-то храним их, вместо того, чтобы потреблять их регулярно каждый день. Что вот делать с этими святынками? Все очищается, вот я так слышал от старых священников, все очищается огнем. Ну, понятно, что у нас печей в домах-то нету. Ну, на даче, как-то где-то еще. Вот, ну, сжечь пепел. Закопать так, чтобы не попирая ногами место. Масло, конечно, можно вылить в лампадку и сжечь там, но если масло после соборования, там вино, оно начнет коптить, наверное, лучше все-таки сжечь. Потом, ну, лето, дождитесь. Если что-то такое остается, какие-то святыньки, их можно таким образом сжигать, очищать. Еще вопрос. Можно ли сохранить крестильную рубашку сына? Ему сейчас 10 лет всего-навсего. Вот для его детей крестили в младенчестве, так сказать, по родству передать. Да, конечно, надо хранить такие вещи. Можно ли передавать другим? И что потом с ними делать? Знаете, я вот слышал такое, вот как венчальные свечи, так и крестильную рубашку люди с собой в гроб им клали, такие вещи. Вот. А можно, конечно, и как-то и передать дальше, крестить потом детей в рубашке крестильной, отца, деда, прадеда. Ну, можно сделать. Это не вопрос не религиозный, это вопрос скорее так, вот, как вот духовного опыта, духовных привычек. Конечно, не выбрасывать же эту рубашку, в самом деле, даже она же святой водой пропитана. Еще вопрос. Муж стал чаще говорить о смерти и наказы давать сыну, что после его смерти его кремировать, часть праха развеять, часть себе забрать. Я протестую вслух, а он настаивает. Про себя думаю, если переживу его, захороним в землю. А потом мысли появляются, как же его волю нарушить. А с другой стороны, опять же, по-божески нужно хоронить. Подскажите, как поступить. Ну, начну с последнего, по-божески. Да, вот в социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что человек, мы должны исполнять слова Священного Писания. Взят из земли, в землю отыдиши. Надо хоронить человека в землю. По обстоятельствам различным, ну, скажем, бывает такое, я вот сам сталкивался, как священник, вот умирает человек где-то далеко, доставить его домой не всегда представляется возможным, похоронить рядом с близкими, тогда допускается кремирование с тем, чтобы вот тело можно было доставить и похоронить его там с могилы усопших, там же достаточно просто то капсулу эту захоронить. А что-то вот устраивать из этого шоу, вот такое вот какое-то там, да, вот, прах развеивать, там, себе забрать, куда. Это не то, о чем человек должен заботиться в ожидании неизбежного конца. Надо задуматься не о том, что с твоим прахом будет. Да вот Я вон бывал в старых храмах московских. Вот заходишь в храм, плита лежит вровень с полом. И написано, лежит там действительный статский советник, генерал какой-то там. Вот раб Божий такой-то. Вот ходите по мне, люди. Вот не о своем теле нужно заботиться, куда его там потом девать. Ты подумай о душе, душой-то твоей, что будет. Ты попастись. Поисповедуйся, и не только перед смертью, потому что перед смертью там в Христовом свете забудешь от ужаса, ожидаемого тобою. А ты подумай, вот сейчас, здесь попробуй восстанови свою потерянную связь с Богом. Ведь Адам и Еву-то из рая изгнали, а ты-то куда, вернешься ли ты обратно? Вот об этом бы нужно позаботиться, а о теле далеко не самое важное. Еще вопрос, опять про пост. Смотрю, что же еще осталось в морозилке, продукты скоромные, сало в частности. Решил искушение порезать и передать бомжикам у храма. Холодно им, а сало, как известно, греет. А потом подумала, а вдруг я неправильно поступила во время поста, вела их в грех, хотя они его вряд ли соблюдают. Но вы, во-первых, сами ответили на этот вопрос, вряд ли они его соблюдают. А во-вторых, вы знаете, греха-то нет накормить голодного человека. Это не является ли это, наоборот, признаком добродетели? Я вам более того скажу, если один такой известный хрестоматийный пример, когда один такой вот уже позже прославленный великий святых, святитель, епископ, вот его дом крайний был в селении, и вот человек шел ночью и к нему, значит, путник, пусти переночевать. Ну, принял гостя, конечно, а к чем накормить-то? А он постился очень строго, хлеб да вода, да и то раз в неделю. А этот человек аж с ног падал от усталости. Он достал солонину, соленое сало, нарезал, ешь, говорит, я не буду, я, говорит, христианин. Говорит, да я сам епископ, кушай. Потому что святому все свято. Если человек умирает с голоду, ну что ж тут выбирать-то? Тем более уж этих несчастных бомжей, конечно. Поэтому не смущайтесь, если у кого-то скоромным чем-то накормите. Если отнимете у кого-то, тогда грех. А если накормите, это хороший поступок. И вот о посте. Каковы должны быть итоги поста? Что должно ощутимое произойти? Я вот первый раз держу пост. Вот действительно, пост практически заканчивается. Остается всего немножко. И мы должны что-то заметить. Наверное, в своей жизни, если пост не был для вас диетой, вегетарианским каким-то там упражнением, а пост был для вас, как и должно быть, неким духовным усилием, если постом вы усерднее молились, неотрывно читали Евангелие каждый день, ходили в церковь, исповедовались, освобождали свое тело чрезмерной заботой о материальном, а больше заботились о духовном, ну как же не будет каких-то... Должны быть какие-то ощутимые результаты. Постом человек исповедуется, делает это неоднократно для того, чтобы изменить себя. Покаяние – это разворот от греха к добродетели. Поэтому постом, конечно, нужно было заметить, чтобы ни раздражение, ни усталость должно появиться у тебя от этого труда поста. А, конечно, должно появиться чувство радости при общении к миру духовному. Как весы, знаете, помните такие старинные рычажные? Это вот если меньше стало материального в моей жизни, то духовное поднимается на должную высоту. Поэтому какие-то перемены нужно было заметить, конечно. Освобождение каких-то страстей, которых вы каялись в течение Великого Поста. Легко постом освобождаться от грехов, когда меньше заботишься о материальном. Некуда деваться, рефлекторно будешь больше заботиться о духовном. Вот это вот духовное перемена должна произойти в нас по итогу поста. И благо бы сохрани потом бы эти благодатные дары, чтобы каждый последующий пост был новой и новой ступенькой к совершенству нравственному, духовному, религиозному. Еще вопрос. Какой грех самый разрушительный для человека? Ну, Господь о нем говорит. Самый страшный грех, который никогда не простится, человек хула на Духа Святаго. Это человек отвергает и Бога, и возможность спасения, и никакого желания не испытывает идти по этому пути. Это самый страшный грех. Он гибельный для человека. А все остальное – ошибки, которые мы совершаем по малодушию, непониманию, ошибочно. Все можно исповедовать и исправить. Но вот этот грех, человек отвергает Бога. Как он исправится тогда, если Бог ему оказывается ненужным? Еще вопрос. Одна знакомая в храме сказала, что ей давно в монастыре старая монахиня сказала, чтобы выморить своих родных из ада, нужно каждый день целиком читать 17-й псалом целиком. Это самый надежный путь. Батюшка, подтверждаете? Да, в общем-то, 17-й псалом, как известно, читается. Вот это целая кафизма, точнее, это не псалом, а вот целая кафизма, псалом номер у него другой. 17-я кафизма, ее читают как раз вот в память об усопших, потому что в этом псалме говорится, как раз вот рассуждает автор вот об этой участи человека, как этой временной жизни, так и той, которая откроется ему в том, за чертой этого временного мира. Поэтому надо молиться Богу, надо располагать свое сердце к размышлению об этих обстоятельствах греховной жизни своей и тому, что ожидает тебя там, по ту сторону. Но механическое чтение вот этого 17-й кафизмы вот спасет всех моих родных. Да нет. Я вот все-таки все время склоняюсь, чтобы понимали, что молитва – это не какой-то заговор, какой-то слова, которые что-то должны изменить сами по себе. Без наших собственных усилий это вряд ли возможно. Без нашего милосердия, добрых дел ни себя не спасем, ни своим родным не поможем. Ведь когда мы молимся своих усопших, мы, по сути дела, восполняем, мы же понимаем, кто за нашей спиной стоит. Люди, пережившие страшный безбожный 20 век, они, может быть, и желали бы и помолиться, и попоститься, поисповедоваться, и сделать добрые дела. Они имели возможность. Вот грешить-то могли, а вот благие дела, и мы-то плохо делаем, и в храмы-то не всегда ходим. Вот мы, когда сегодня начинаем усерднее молиться, поститься, трудиться во славу Божию, мы же, по сути дела, недостатки своих вынуждений, недостатки своих усопших родственников восполняем. Поэтому очень важно делание, в которых выражается наша вера. И это, конечно, может помочь нашим усопшим, в том числе и сугубая молитва о них. Еще вопрос. Есть ли какие-то традиционные блюда для Рождества? Читалось, что на Руси готовили такой богатый стол, множество яств, что хочется узнать о традиционных. Действительно, это вот впереди у нас Рождество. Хочется, чтобы это было не просто объедением каким-то, а принесло какую-то радость духовную. Но все-таки действительно прошел пост. Многие из нас постились, даже не все люди церковные, но у нас прям падает потребление мясных продуктов. В гастрономах мы это знаем. И очень важно, да, встретить гостей, пригласить родных, близких, может быть, даже не людей, не всегда церковных, но пригласить их домой и угостить, накормить. А какие были традиционные блюда? Самые простые. Что, собственно говоря, люди готовили, да? Вот интересно, кутья, которая готовится в навечерие Рождества, и она потом подавалась на стол рождественский тоже, потому что кутья – это зернышко, да, которое обещание будущее, жизнь, зерно, брошенное в землю, даст плод. Так и Господь, пришедший к нам на землю, в самой сердцевине земли родился Господь в вертепе, да, благо бы, плоды бы какие-то вот этого Рождества бы в своей жизни бы мы ощутили. Готовишь, готовили рыбные и мясные блюда. Очень интересно, что народные традиции, как вот говорят специалисты по народной традиции, готовили много пирогов. Причем, интересно, делали их не открытыми, а закрытыми. Может быть, какой-то вот такой намек, опять же, вот на какую-то тайну вертепного действия. Может быть, я вот тут не скажу, конечно. Готовили заливное, вот, мясо, рыбу. Да, обильный был стол, конечно, потому что нужно понимать, что люди вообще раньше обильные столы-то накрывали только по каким-то поводам. Не было холодильников, не было гастрономов. Вот уж к Рождеству копили продукты, готовили, кололи скотинку, вот, или сохраняли ее, может быть, вот с начала ноября, с начала морозов весь пост лежало, мясо ждало своей участи. Да, но поймите, вот этот разнообразный стол должен быть поводом к тому, чтобы возрадоваться празднику Рождества Христова. Поэтому приглашайте родных, своих близких к себе и вместе с ними разделите эту радость за столом. Вспомните о значении великом этого праздника. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это то Евангелие, которое читается накануне Рождества Христова. Воскресение, последнее воскресение перед событием Рождества по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Первая глава Евангелия от Матфея. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иака, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса, Изара от Фамары. Фарес родил Исрома, Исром родил Рама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфии. Авид родил Иосея, Иосей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафа, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию, Азия родил Иорама. Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Иезекию, Иезекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Акима, Аким родил Иханию, братьев его, перед переселением в Вавилон. По переселении же Вавилона Иохания родил Салафиили, Салафиили родил Заравеля, Заравиль родил Авиуда, Авиуд родил Элиакима, Элиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Элиуда, Элиуд родил Элиазара, Элиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которого родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения до Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и говорит: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святаго. И родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, родила она сына своего первенца, и он нарек имя ему Иисус». Вторая половина сегодняшнего чтения повествует нам о этой тайне, тайне рождения, о тех сомнениях, которые испытывал Иосиф, праведник, принявший Деву Марию, которая по желанию своих родителей была посвящена Богу. Иосиф был только ее обручник, он должен был хранить ее, исполняя закон Моисеев, по которому каждая девица обязана была выходить замуж, юноша, жениться, рожать, продолжать род. И Иосиф, старец, принявший Марию в свой дом, увидел, что она беременна. И вот, конечно же, это, вот будем откровенны, мы люди взрослые, это же, конечно, ну, как-то его, наверное, даже обидело и оскорбило. И он даже желал отпустить ее, но не желал огласить ее беременность с тем, чтобы иначе бы ее побили бы камнями, поскольку она блудница. Но Иосиф, будучи праведен, хотел отпустить ее, дать разводное письмо, признать, по сути дела, ребенка за своего, но не желая смерти этой деве Марии. И вот ему является ангел и успокаивает его сомнения, хотя, конечно, Иосиф продолжал оставаться до самого Рождества Христова в сомнениях. Мы это вот сомнение, поза сомнения, мы Иосифа видим даже на иконе Рождества Христова. Приглядитесь, как на иконе Рождества Христова Дева Мария взирает на Иосифа, понимая, как ему сейчас непросто и осознать то, что произошло, и отчасти смириться с этим. Но в этом евангельском отрывке вот лично меня все время волнует вот это удивительное описание, когда родословие Иисуса Христа, когда один за другим перечисляются огромное количество имен людей, которых мы, кого-то мы знаем, они известные персонажи Библии, кто-то неведом нам, кто были эти люди. Почему это очень важно, это перечисление? Почему вот мы волнуемся, читая эти имена? Сколько людей поколение за поколениями ожидали пришествия в мир Спасителя. Здесь и праведники есть, и грешники. И есть те, кто родился посредством греха. Есть те, кто были великими пророками или великими грешниками. Кто умел каяться в своих грехах и получать от Бога прощение. И все эти люди ожидали пришествия в мир Спасителя. И это произойдет скоро на наших глазах. Мы станем свидетелями Рождества Христова. Вот. Скоро день пришествия в мир Христа, обретения им плоти от Девы Марии. Господь вочеловечился, пришел в мир. Чаяния, ожидания людей исполняются. Чаем ли мы с таким же трепетом Рождество Христово? Вот эти последние оставшиеся дни, дни строгого поста, дни глубокого внимания к себе, глубокой молитвы, чтения Священного Писания. Готовы ли мы принять Христа? Вот эта ночь Рождества Христова, просияет ли она сквозь сумрак дум, помните, как писал поэт? Вот надо, чтобы осиял нас свет звезды рождественской, чтобы мы, с трепетом ожидая Рождества Христова, встретили его, и Господь родился в нашем сердце. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Поздравляю вас с новым летом Господним и с приближающимся праздником Рождества Христова.